Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Не женись за грошима, йди їм назустріч. В ефірі передача «Про гроші» з Дмитром Остапенко та Русланом Хабло.
Друзі, всім привіт! Радий бути з вами знову. Це другий ефір програми «Про гроші», як вже ви почулися, в студії Руслан Хабло та Дмитро Остапенко. Привіт!
Всім привіт! Очень рад вас знову бачити, слышать. Буде інтересно.
Друзі, ну, перед тим, як розпочати цей ефір дуже корисним буде. У нас перший ефір був, це був початок, да, це ми торкнулися теми, ми трохи вас, сподіваюся, розігріли. І цього разу ми проговоримо про фінансові потоки, поговоримо про активи, пасиви, про ще що?
Да, у нас будет много сейчас тоже интересных сегодня будет слайдов. Мы поговорим про какие основные вообще ресурсы есть у человека, чем мы распоряжаемся. У нас есть основных 4 ресурса. Мы поговорим о том, как мышление и денежные потоки там у богатого человека, у среднего класса, у бедных людей, чем они отличаются друг от друга, какие основные активы доступны человеку. Ну, в общем, у нас будет много сегодня интересного контента.
Дима, насколько я помню, ну, давай так. Те, що я запам'ятав з минулого ефіру, це декілька, ну, практичних речей, як на мене. По-перше, що, ну, істотну роль важить ті люди, які навколо мене, те, як я мислю, мої звички. І тільки 10%, але це також немало, це якісь мої знання, якісь мої ресурси.
Да. Ну да, если мы коротко сделаем экскурс в прошлую нашу передачу, у нас будет следующее распределение. У нас мы говорили там, что есть некая такая формула успеха, условно ее называют, и там говорится о том, что 50% того, кем мы в жизни становимся, это наше окружение, 40% это образ мышления и 10% это знания. Вот. Мы говорили также о социальных слоях, мы говорили о том, что если человек хочет из одного социального слоя перейти в более высокий социальный слой, ему нужно изменить состав своих привычек, ему нужно научиться действовать по-другому.
Точно.
И, соответственно, каждый человек, который сегодня испытывает финансовые трудности, у него есть, в принципе, два таких пути. Первый путь – это обвинять окружение, говорить, что власть о нас не позаботилась, курс доллара плохой, или родители не дали мне нужный старт, или в нашей стране ловить нечего, нужно уезжать за границу. Или в путь второй – это все-таки видеть Украину как страну возможностей, если ты в ней так живешь, то использовать эти возможности по максимуму, уделять какое-то время своей финансовой грамотности, может быть, заниматься бизнесом, может быть, преуспеть в своей карьере. И таким образом, вместо того, чтобы жаловаться, обвинять и видеть все в серых и мрачных тонах, использовать это по максимуму и самому разукрасить свою жизнь. Угу. Возможностей для этого много. Людей, которые, да, и в столице, и в любом другом городе ездят на хороших автомобилях и зарабатывают хорошие, достаточные деньги, их достаточно много. Поэтому сегодня сказать, что кто-то может, а я не могу, ну, это, мне кажется, некая такая форма инфантилизма и наивности. Каждый может, было бы желание.
Знаєш, у мене також ця річ дуже, вона так торкнулася, коли ти сказав, що тільки 4 людини зі 100, та, якщо брати середнього, ну, взагалі, українців, та, вони вважають себе фінансово, чи ми можемо їх вважати фінансово незалежними.
Да. Да, то есть если взять статистику 60, к 60 годам 100 человек, то у нас будет следующее распределение. Один человек богатый, это человек, у которого профицит финансовых ресурсов, он может делиться ими с другими людьми. 4 человека финансово независимые, они могут прожить без помощи своих детей, без помощи государства, социальных каких-то выплат. 5 людей к этому времени, к сожалению, уже умрут. 36 будут вынуждены еще работать, не по причине там, любви к работе, а именно потому, что очень маленький маленькая пенсия, и 54 человека это будут пенсионеры там, или нищие люди, которые будут еле-еле там, сводить концы с концами на 1400 гривен. Поэтому в Украине, к сожалению, статистика такая невеселая, но каждый человек, который приложит определенные силы, желания, мотивацию, то он сможет, в принципе, попасть вот в те 5% людей, которые с финансами имеют полный порядок.
Ты знаешь, а я сподіваюся, що такі передачі, ну, наша передача з тобою, вона допоможе змінити цю статистику і перетворити ці 5%, можливо, на 50%.
Ну, видишь, у тебя здесь больше оптимизма даже, чем у меня. Я думаю, что если хотя бы хоть немножко мы повлияем хотя бы там на 10, 15, 20, 30 там, жизней конкретных людей, они что-то применят, это уже будет хорошо, потому что мало слышать правильные полезные вещи, нужно 100%. Уметь это внедрять в свою жизнь. И в нашей стране огромное количество людей с высшим образованием, с двумя-тремя высшими образованиями, но при этом у которых огромные финансовые проблемы. Поэтому, ну, знания это важно, но это далеко не все, это всего лишь маленький кусочек.
Угу. Ну, як ти сказав, да, ну, стосовно стилю нашого життя, да, або світогляду, 10% вирішують знання та ресурси. І, знаєш, я взагалі позитивно настроєний. Чому? Тому що, як це вірно сказати,
тому що ми молоді.
І ми не знаємо, що багато чого не може зробити.
Мені кажется, як-то Максим Горький написав, що молода щаслива тим, що у неї є будущее. І поэтому, поки ми молоді, конечно же, перспективи радужні, енергія, сили є. А сложнее людям, у которых уже более в преклонном возрасте, которым там за 40, за 50 лет, им немножко сложнее. Но я верю в то, что любой человек может, изменив своє мышление, изменив свои привычки, он может изменить и своє финансовое положение.
Так, ось це саме те, про що я думав. Мені, знаєш, якось хотілося так це особливо сказати, і що, ну, що добавлю, що проблема в тому, це фінансова грамотність. Знаєш, я побачив, що це дійсно це корінь всіх проблем, тому що, як ми знаємо, у Радянському Союзі у нас дуже великий такий спадок є, 70 років люди жили при якоби такому, знаєш, комунізмі чи соціалізмі, ну, нема різниці. Головне те, що люди не планували, люди не розуміли, звідки беруться гроші, як вони витрачаються. І так само, як у відносинах, так само, як у реальному житті, у реальній професії, все воно, ну, все треба розуміти, бути...
Ну да, немножко вникать. То есть, если не вникаешь в финансовую грамотность, ты не уделяешь ей времени, удивляйся, что у тебя в кошельке все время мало денег. То есть, это очень просто и очень логично. Ты сказал, что, допустим, там корень всех зол, там, это то, что мы там не изучаем финансовую грамотность. Я бы, наверное, даже спустился на один уровень ниже, что неэффективное, слабое мышление, вот, наверное, вот это будет первопричиной и того, что люди не изучают финансовую грамотность и в дальнейшем страдают, и то, что, к примеру, люди не изучают там тему воспитания детей, люди не изучают тему отношений там с противоположным полом, люди не изучают там особо сильно глубоко свою карьеру, то есть люди в целом глубоко, большинство людей в целом глубоко не вникают.
Поверхнево.
Ну да, достаточно поверхностно что-то мы знаем. А если углубляться и предметно разбираться, тратить на это хотя бы там 30-40 минут в день, то в любой сфере можно дойти до большой глубины, до профессионализма и до хорошего результата.
Що ж, друзі, ось такий у нас був перший ефір, і у нас дуже багато цікаво сьогодні, більш практичного, ну, що стосується більше грошей, саме грошей. Наша програма недаремно називається «Про гроші», будемо багато говорити. А я нагадаю вам, що у нас є трансляція в Інстаграм, у нас є трансляція у Фейсбуці. Якщо ви слухаєте нас на хвилях, чи тільки слухаєте, під'єднуйтесь, будь ласка, до Фейсбуку, будуть дуже корисні, цікаві слайди. Не втратити цю можливість, більше інформації засвоїться. І нагадаю ще раз, друзі, для вас номера телефонів, наш додаток також можете слухати. І за декілька секунд ми почнемо наш новий ефір сьогоднішній, який стосується активів, пасивів і взагалі фінансових потоків.
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі. На сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram.
Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store, а також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
Якщо ти такий розумний, то чому бідний? В ефірі передача «Про гроші» з Дмитром Остапенко та Русланом Хабло.
Що ж, ми повертаємось, друзі. Сподіваюсь, ви не дуже сумували. Дім, ну, у нас такий сьогодні більш практичний, більш прагматичний ефір. І у мене є таке питання, з чого ж таки почати?
Мы говорим сейчас, а с чего начать формирование своей финансовой грамотности, капитала, да, то есть
так,
вот этот
так,
вопрос.
Так, так.
Хорошо, у меня будет тогда к тебе встречный вопрос. А какие вообще ты в целом знаешь ресурсы, которые доступны человеку вообще в целом? То есть что, чем человек распоряжается в повседневной жизни?
Я знаю правильную ответ, мне кажется.
Давай.
Ну, по-перше, це розум, ну, твоя особистість, інтелект.
Ну, давай более конкретные ресурсы, которые доступны каждому из нас. Вот просто вот эти вещи, их тяжело померить. Что у тебя в кошельке есть?
Ага. Ага. Так, что у меня есть? Ну, гроши.
Правильно, это первый ресурс. У нас есть...
время,
да,
час.
Да, у нас есть время, у нас есть деньги. Хорошо. Что у нас, в принципе, еще может быть? Это энергия, да, то есть у нас есть какое-то количество энергии. Когда мы молоды, этой энергии больше, просыпаешься с постели, подскакиваешь, у тебя прям прет, ты полон сил энергии. Когда человек уже там 65-70 лет, у него этой же энергии намного меньше. И у человека еще есть такой ресурс, как статус. То есть, к примеру, когда мы говорим, там, радиоведущий, да, там, ты радиоведущий, это статус.
Або финансовый эксперт.
Ну, допустим, да, это статус, там, студент, это статус, директор завода, это статус, даже, там, дворник или, там, водитель маршрутки, это тоже статус. Так вот, у меня к тебе тогда тоже вопрос в продолжение. Вот у нас есть основных 4 ресурса. Деньги, время, энергия, статус. Мы их нашим телезрителям тоже сейчас немножко покажем. Вот, как ты думаешь, как бы ты их лично распределил для себя? Что для тебя является самым важным? Что на втором месте, что на третьем, что на четвертом? Как бы ты распределил их?
Ну, знаешь, утопично, можливо, не знаю. Ну, мені хотілося б, щоб це було так.
Давай.
Номер один ресурс – це час, тому що він лімітований і він дорожчий за все. Другий ресурс. Так, гроші, час.
Статус, деньги.
І що
енергія.
Ще? Енергія. Ну і напевно, друге це енергія. Третій це були для мене статус. І останні гроші.
Ну, вот ты рассказал типичную линейку, не знаю, угадал ты там или так это действительно у тебя внутреннее, вот как бы это типичная линейка у богатого человека, она так и распределяется, то есть для богатого человека на первом месте всегда являются самым важным это ресурс время, он невосполнимый, потом имеет значение энергия, потом имеет значение статус и потом только деньги. Для абсолютного большинства людей будет абсолютно вот это распределение совсем по-другому оно будет выглядеть. То есть оно будет выглядеть с точностью до наоборот. Обычному человеку важнее всего деньги. Потом ему, ну, то есть, грубо говоря, когда он приходит на работу, где-то работает, первый вопрос они задают, какая зарплата? То есть какая зарплата, какой отпуск и все. То есть для человека важнее всего деньги. Потом для него важен статус. То есть кем вы меня берете? Это менеджер по продажам, это кладовщик, это старший оператор. Кто? Кем вы меня берете на работу? То есть для него важна должность, на которую его берут. И очень часто бывает такое, что на каких-то предприятиях, там человек хочет уволиться, и ему просто ничего не изменили, просто он был инженером, ему повесили табличку на его коптерку «Главный инженер» и сыграли на самолюбии человека, он остался. Поэтому статус – это тоже очень важная вещь вот в глазах многих людей, то есть, потому что сказать, допустим, что потом, если это студент, и когда мама рассказывает подругам, что вот у меня мой там Володя, он там играет, допустим, там в покер и зарабатывает деньги покером, то этого не расскажешь, это нельзя говорить ни в коем случае. А если сказать, что мой Володя, он там работает где-нибудь там на радио, или мой Володя, он там занимается там каким-нибудь администратором, работает
в аспирантуре.
Да, то есть это совсем другой статус, и поэтому битва за статус тоже в наше время постоянно идет. Потом для нашего обыкновенного человека имеет значение его энергия, его здоровье, его силы, и потом только время. И получается вот такое вот распределение, что у богатого на первом месте время, а у бедного на первом месте деньги. И происходит следующий обмен, мы его тоже нашим зрителям покажем. Если у вас есть возможность к нам присоединиться все-таки онлайн, все смотреть, то смотрите, и выглядеть будет следующим образом. Каждый человек меняется для себя теми вещами, которые для него являются второстепенными. То есть, если, к примеру, у меня мышление человека все-таки бедного, то я готов свою энергию и время менять на статусы деньги на каком-то предприятии, в офисе, где угодно. Богатый человек, в свою очередь, он понимает, что для меня время и энергия является самое важное, и он с удовольствием отдает статусы деньги. Поэтому он назначает зарплату, поэтому он говорит, ты будешь главным инженером, ты будешь главным электриком, ты будешь там менеджером, ты будешь финансовым директором. Он с удовольствием вешает погоны другим людям и отдает зарплату для того, чтобы самому не заниматься этой работой. И происходит следующее. Штука интересная. Когда человек продает деньги и статус, он может продать только свои собственные деньги и статус, и он, соответственно, работает на предприятии, он упирается в какие-то 8 часов рабочего времени, он получает деньги за 8 часов. Если же это богатый человек, который руководит этим предприятием, владеет этим предприятием, то у него может быть на этом предприятии работать 1000 таких же человек, может работать 2000, может работать 300 человек. И получается интересный момент, что он получает прибыль от работы 300 людей, а человек получает деньги только за свои 8 часов рабочие. И вот в этом заключается, если хотите, секрет, если хотите, финансовые реалии, которые есть. Люди богатые умеют использовать финансовый рычаг, они умеют делать так, чтобы либо на них работали другие люди, либо на них работали какие-то технологии, либо чтобы на них работал капитал. То есть у каждого состоятельного человека у него есть три усилителя. Либо я присваиваю себе часть заработанных денег другими людьми, либо это какой-то робот, какая-то технология, какое-то приложение, все что угодно, либо это конкретный капитал. Да, конкретный капитал, который позволяет мне деньги делать деньги. То есть вот так и распределяется. Ну и вот получается так, что люди меняются тем, что для них является второстепенным. Если же, повторюсь, если человек находится на своем деле, он кайфует от своей работы, ему не нужно сейчас бросать свою работу и идти устраиваться куда-то там, пробовать быть предпринимателем. Если человек дизайнер, ему нравится быть дизайнером, все супер, классно, и он работает в этой модели, его устраивает зарплата, ему хватает, все супер. Если он пойдет в предпринимательство, он будет испытывать дикий стресс и перегрузку. Здесь нужно понимать, что предпринимателями далеко не все люди могут быть. И если человек на своем месте, на наемной работе, ему нравится быть там, ему нравится то, чем он занимается, ему не надо никуда рыпаться, ничего особо сильно менять, можно расти по карьере, но не нужно пытаться из хорошего плиточника, из хорошего дизайнера, из хорошего художника, из хорошего врача или юриста пытаться делать плохого предпринимателя.
100%, да, я думаю, знаешь, що не всі люди, це може бути, ну, класно бути ремесленником, да, якщо в тебе до того лежить серце, скажімо так.
Да, якщо ти зрозумів чітко, що тебе виходить, за що ти получаєш лучше, самый большой кайф. То есть, к примеру, я в своє время как-то для себя распознал и понял, что мне самое больше нравится обучать других людей. И я это делаю на платной основе, на бесплатной основе. В компаниях, которые меня нанимают, я делаю это на платной основе. Я обучаю собственников, топ-менеджмент, я обучаю, делаю продаж, я обучаю там как бы сотрудников. Мне за это там платят. А когда меня зовут какие-то там студенческие организации, там церкви, еще какие-то организации самые разные, там я не беру за это денег, но я кайфую от этого, мне это нравится. Потому что я понимаю, что человек приходит на семинар, на мероприятие с каким-то одним уровнем там, знания, понимания, там, да, после семинара или после лекции, или после нашего общения он уходит чуточку более прокачанным, он знает что-то новое, он готов пробовать что-то новое. Я от этого кайфую, я готов это делать очень много, очень часто, я в этом не устаю. А другого человека помести постоянно в сферу публичных выступлений, скажи, что ты будешь там 3 раза в неделю выступать на публику, то для него это будет сумасшедший стресс. Да. Поэтому если ты можешь найти то, что ты по-настоящему сильно любишь, и поймешь, какая в этом есть экономика, какая в этом есть экономическая модель, как ты можешь на этом зарабатывать, вот тебе возможность и кайфовать по жизни, и быть при деньгах, и иметь свободное время, потому что ти завжди будеш високооплачуваемым.
Угу. Мені здається, знаєш, взагалі ця тема, ну як, коли ми щось вивчаємо, ми вивчаємо інформацію взагалі. Ось, наприклад, тема про фінанси. Да? Ми говоримо, як людина може стати підприємцем, як людина може стати фінансово незалежною, але не всі мають поклик до цього, але всі можуть відкладати гроші, всі можуть жити без боргів, все могут иметь приоритеты верные.
Да, здесь вот мне очень часто задают вопросы, связанные с призванием, с как мне найти себя, вот как мне понять, что я люблю. У нас как бы формат нашей передачи, это немножко мы поговорим про деньги, и я не могу там глубоко в эту тему нырнуть, но здесь есть такой как бы фактор, это то, что человеку очень важно понять, как окружающие его люди реагируют на то дело, которым он занимается. То есть, к примеру, если человек делает что-то, и к нему подходит его окружение, говорит, там, Коля, Вася, Петя, слушай, ты так классно это делаешь, пожалуйста, сделай так же самое для меня, нарисуй так же самое для меня, помоги выбрать телевизор так же самое мне, помоги также мне там построить дом или что. Ну, то есть, если у человека есть какая-то экспертиза, и он видит, что окружающие люди приходят к нему за советом в этой экспертизе, это говорит о том, что на это можно попробовать сделать ставку. И тогда человек будет кайфовать. Очень часто бывает такое, что какая-нибудь девочка занимается, к примеру, бухгалтером, работает в офисе, а при этом она классно одевается, она подбирает себе какие-то крутые луки, она постоянно в Инстаграме сидит, смотрит, заказывает интересные шмотки. И подружки постоянно ей говорят, помоги мне выбрать одежду, сходи со мной на шопинг, там, к ней обращаются люди за это. Но она обесценивает эту компетенцию в себе, потому что рыба не осознает, что она в воде. Человек, который умеет что-то хорошо делать, он не понимает, что для других людей это может быть ценность на уровне заплатить. То есть я сейчас работаю вот с одной девочкой, она художница, и ей удивительно, что ей платят деньги за рисунки. Она говорит, ну любой же человек может взять, нарисовать, сесть нарисовать. Она рисует фантастические вещи. Она болеет этим, она прямо на парах, но во время учебы сидит, рисует. И для нее удивительно, что она может получать за это деньги. И большинство людей, они не понимают, что на их любимом деле, каким бы странным оно ни могло казаться на первый взгляд, реально всегда можно найти способ зарабатывать деньги. Просто нужно не бояться как бы этого и не думать, что каждый человек обязательно должен стать предпринимателем. То есть я к предпринимательству отношусь следующим образом. Есть 100% парней, мальчиков, 100 человек. Каждый из них гипотетически может ходить в спортзал. Никому из них в спортзал вход не закрыт. Но нужно реально понимать, что если даже все 100% людей будут ходить в зал, чего у нас как бы ну, не будет происходить никогда, то все равно такими, там, как Сильвестр Сталлоне, Шварценеггер и прочие, станут всего лишь там, несколько, может быть, даже на тысячу. Так же самое здесь нужно понимать с предпринимательством. Да, действительно, 100% людей могут попробовать свои силы в предпринимательстве, но комфортно в этой модели будет 3-4 людям из сотни. Всем остальным людям лучше понять свое ремесло, понять свое дело, понять, от чего они действительно кайфуют, и заниматься вот этим делом. Это будет самое классное.
Але робити це, будучи финансово грамотными.
Ну, это можно параллельно, да.
Ну, то, знаешь, про, повертаючись до нашої теми, і ось з приводу того, що ти мене спитав, да, що я відповів тобі, що для мене час, енергія, статус і тільки потім є гроші. Я думаю, що це, знаєш, таке, я сразу скажу, що це утопічно. Я розумію, що так має бути. Знаєш, є це розуміння, але, на жаль, на практиці це інколи ну, не відповідає дійсності.
На практиці, якщо предложат где-то на там, 5 тисяч гривень більше, то быстро приоритеты часто меняются, работы меняются, меняются. Ну, я
прекрасно понимаю. Так работать не можно, да?
Не, смотри, ну, на каком этапе жизни что важно? Мы не можем сравнивать человека, у которого сформирован свой собственный капитал, у него есть, допустим, даже несколько миллионов гривен, распределенные по счетам, по банкам, в каких-то активах. И мы не можем сравнивать его со студентом, который живет с родителями и мечтает съехать в однокомнатную коммуналку там, с друзьями там, или снимать квартиру там, вместе с друзьями там, просто где-то на левом берегу. Поэтому если человек финансово сытый, он может позволить себе многие вещи. Если человек финансово голодный, естественно, он будет хвататься за любые возможности, для него деньги будут очень важны, потому что в наших странах деньги ассоциируются с выживанием. То есть даже если ты заболел, ты больной, но живой. Если у тебя проблемы с семьей, если у тебя там что-то не получается, ты как бы... Главное, чтобы деньги не закончились, потому что все остальное можно наладить, а вот если деньги закончатся, вот тогда голодная смерть начинается, начинаются проблемы. Соответственно, деньги ассоциируются с выжиманием, они имеют очень высокую ценность у нас.
Супер.
Да. Давай тогда продолжим, пойдем по нашей теме. У нас мы немножко сегодня расскажем людям о том, как можно в молодости грамотно распределить вот эти ресурсы, и мы покажем им следующую картинку, если у вас есть возможность, подключайтесь к нам.
Тільки хотів сказати, друзі, будь ласка, коментуйте. У нас, ну, є така ідея, да, ту людину, яка ну, зробить найцікавіше ну, питання, зауваження, коментарі, ми обов'язково відзначимо.
Да, как-то поощрим человека каким-нибудь подарком.
Тому переходьте на трансляцию, дивіться нас и комментуйте.
Да, и мы переходим к нашему слайду. Здесь мы видим, допустим, что в молодости, когда у человека есть вот эти основные 4 ресурса, первые там 30 лет своей жизни, как обычно человек ими распоряжается? То есть если есть какие-то деньги, тратится все в ноль. Энергия тоже, как правило, ее в молодости много, она тратится особо бездумно. То есть подростки занимаются разной ерундой, бегают, прыгают. Сейчас уже больше сидят в смартфонах, в телефонах, тратят свою энергию на социальные сети, но... Энергію теж як би чек спускає.
Ти Время. Знаєш, да. Я вибач, що тебе переб'ю. Мені дуже подобається ось у американських фільмах підлітки зазвичай, знаєш, перші гроші якось заробляють там, продають лимонад на подвір'ї, або да. сусіду стрижуть газони.
Ілі собак вигулюють там.
Да. І ось це дійсно, ось, ну, наприклад, то, чого нам не вистачає, от, ну, мені здається, ну, я не пам'ятаю в своєму дитинстві, щоб мене была такая возможность, чи взагалі идея, что я могу на цьому заработать?
Потому что есть определенные родительские тиски и родительское мышление. То есть родители думают, что ребенка нужно там до 18 лет его как-то там дотянуть вообще без приводов в милицию, без каких-либо проблем. Потом ему нужно, чтобы он там еще 5 лет отучился. И вот там 23-24 родители, и то не все, готовы ребенка выпустить в какую-то более-менее там взрослую, зрелую жизнь. Я считаю, что если, к примеру, человек, вот маленький мальчик, маленькая девочка, в самом раннем возрасте получил бы опыт легкого предпринимательства, это для него был бы фантастический задел на его дальнейшую жизнь. Как это на практике может выглядеть? Родитель может вместе со своим ребенком спокойно у себя на кухне испечь какое-либо печенье. Любое печенье. Оно может на вкус быть ужасным, но родителю ничего не стоит потом договориться с какими-то друзьями на какой-то совместной тусовке, где-то в парке, может быть, это будет какое-то кафе, может быть, это может быть любое место, где будет хоть какое-то скопление людей. И нужно, чтобы среди этих людей были несколько подставных лиц. Эти подставные лица, у которых заранее будут деньги, просто смогут у этого ребенка, у мальчика, у девочки это печенье просто купить. И несмотря на то, что с точки зрения экономики там, и доходов эта операция лишена всякого смысла, но для ребенка, который в детстве своими руками там, в 5-6 лет слепил какую-то печенюшку и потом продал и получил за это 10 гривен, для него это фантастический опыт, и он понимает, что я теперь могу делать так постоянно. И у него появляются крылья.
Я тебе розумію, я не знаю, ну, це ну, у всіх містах. У нас, я з селища міського типу, у нас 2 рази на рік був ярмарок. Да. І ми всі продавали якісь штукенці з дому. Я пам'ятаю, як ми реально пекли печиво, я його стояв і продавав. Там, знаєш, за якісь там невеличкі гроші, там щось 10 чи 20 да. копійок.
Здесь не имеет значения, что именно это будет. Это может быть сдать макулатуру, это может быть даже сдать какой-то металлолом, это может быть там словить каких-то раков, стать на дороге, продать этих раков, и может быть купить этих раков проезжающий друг папы, который специально, случайно оказался здесь. Деньгами именно в этом месте. Ну, то есть, может быть, как угодно. Главное, чтобы у ребенка был опыт, что я могу влиять на реальность. То есть, я могу сделать что-то, за что мне могут заплатить деньги. И если он этот опыт получит в молодом возрасте, у него настолько будет открыта его картина мира, у него будут, не будет убеждений по поводу денег неправильных. И это может очень сильно помочь ему в будущем. Потому что, когда я читаю, анализирую биографии успешных людей, которые там в жизни добились оглушительных финансовых успехов, там всегда в детстве зарыто какое-то мелкое предпринимательство. И даже если сегодня человек понимает, что у него в детстве такого опыта не было, и там он там первые деньги начал зарабатывать там, в 23-25 лет, ничего страшного. Просто вы сможете так помочь своим детям. Ну и в вашем возрасте, в любом возрасте можно начать, применяя правильные принципы, можно получить хорошие финансовые результаты. Просто нужно изучать финансовую грамотность.
А що ж, шановні батьки, якщо ви нас слухаєте, то повертаючись до нашого попереднього слайду, да, ми маємо профіцит ресурсів. Ну, батьки, ви скоріше за все його мали, а ваші діти або молоді люди, ви маєте профіцит ресурсів. Давайте їх витрачати, да. Як нам експерт,
да,
каже.
Поэтому, вот то, что у нас на слайде было изображено, что когда мы в первые 30 лет жизни мы тратим свои ресурсы бездумно, то после 30 лет, потом, когда мы вступаем уже во взрослую жизнь, у нас начинается там работа, ипотека, жена, ребенок. Вот это все дальше уже очень тяжело. И поэтому, если первый промежуток жизни человек направит на изучение иностранных языков, на чтение книг, на развитие функциональности своего тела, на физические упражнения, если он будет инвестировать свое время, энергию в профессию, которую он в дальнейшем будет зарабатывать, то тогда после 30 лет его жизнь будет достаточно...
А как счёт подорожей?
Да, почему нет? Это расширяет картину мира. Супер. Просто я не сторонник... Я сам, честно говоря, не очень много путешествую, и я не сторонник делать это в активную фазу жизни. То есть, к примеру, когда ты молодой, у тебя есть время, и ты можешь зарабатывать деньги, формировать капитал, ты можешь достаточно легко перепрыгивать какие-то жизненные, там, брать жизненные барьеры как-то достаточно легко, то я сторонник того, чтобы в это время использовать по максимуму, а потом уже, когда у тебя сформирован какой-то капитал, есть сформированы какие-то активы, тогда уже можно в более свободном режиме путешествовать, ездить, наслаждаться жизнью.
Ну, можливо, я тебе не вір... Ну, не... я думаю, що я в такого, знаєш, антагоніста зараз вмикаю.
Давай, давай.
А я з тобою тут не зовсім погоджуюсь, тому що ну, я... Ось у мене екватор, мені 30-ка в цьому році. І коли мені було 19, здається, я уперше виїхав за кордон. Я з Донеччини, там, коли я був маленький, мій батько став інвалідом, почав пити, жили бідно, кризи з початку, ну, на 90-ті, потім 2000-ні. І мені мій пастор каже, що я закінчу школу, зроби собі загранпаспорт. Ось я в газеті там читала, як християни там їздять на конференції. Я такий, а сам собі думаю, та що за, ну, за ерунда, за які кошти це зроблю? Але ти знаєш, це як, ну, це сім'я, воно впало в серце. За рік я роблю загранпаспорт, і у мене з'являється можливість, я почав, коли навчався, почав працювати, накупив трохи грошей, там, підзайняв у шефа і поїхав на конференцію у Швецію. Ми поїхали автобусним туром, і я був у 7 чи 8 столицях. Це настільки, ну, знаєш, ну, я думаю, що ось так треба виїхати обов'язково кожному молодому, тому що, знаєш, ну, моя сковорідка, яка, знаєш, вона, ось мої фантазії, взагалі уявлення життя, вона настільки змінила, я став іншою людиною.
Смотри, дана ситуація для тебе це був перший опит, ти як би розширив дуже сильно границі своєї картини світу, ти побачив, як живуть інші країни, ти до цього побачив тільки Україну, тут ти побачив там якісь європейські столиці. Це супер, це класно. Я говорю больше о том, что, к примеру, многие люди, когда у них арендованная квартира, у них нету каких-то финансовых сбережений, они там живут муж и жена, молодые, там, допустим, пока еще нету детей, и они что-то пытаются чуть-чуть накопить, потом там есть $300-400, они там в Турцию, они в Египет, они еще куда-то.
Сгоден.
Я говорю здесь о том, что если разово проехаться, расширить картину мира, увидеть, как живет мир, здорово, классно, огонь. Если это раз в год поездка, отпуск, отдых, хорошо. Но на системном уровне, когда у человека не прикрыты финансовые тылы, тратить деньги на впечатление, на то, чтобы полежать в Египте, там,
тюленчиком,
да, просто там, или в Турции, или еще где-то, не совсем разумно, потому что эти деньги, которые человек направил бы в себя, в свое образование, в свою профессию, они давали бы ему постоянные дивиденды. А с отдыха в Египте и в Турции останется только фотографии там, и воспоминания какие-то. Поэтому я больше пока за практический подход, но я понимаю людей, которые со мной тоже путешествуют. Поэтому, да. Вот. И, в общем, если мы первую часть нашей жизни инвестируем правильно, на второй части жизни нам будет легче. То есть здесь есть очень простой важный принцип. Если я иду по очень сложному пути в обучении, моя жизнь в дальнейшем будет легкой. Если же я иду по очень легкому и простому пути в своем обучении, моя финансовая жизнь будет тяжелой. На примере. Если я прихожу, при всем уважении там, к этим заведениям, но если я прихожу работать в Макдональдс и становлюсь туда работать, там не нужно каких-то особых знаний, навыков, там достаточно простая машинальная работа, и за нее платят не очень много денег. Соответственно, обучение здесь, как правило, легкое, и моя жизнь в дальнейшем, когда я там работаю долгое время, она достаточно тяжелая. Большой рабочий график, мало денег и достаточно высокое напряжение. С другой стороны, если я иду по другому пути, если, к примеру, я изучаю менеджмент, я изучаю маркетинг, я изучаю, к примеру, бухгалтерию, я изучаю законы в Украине, если я изучаю вот такие, и я грызу какие-то сложные такие вот вещи в своем обучении, в своем образовании, то потом, когда я прихожу на любую работу, меня уже никто не предложит подметать пол, мне никто не скажет стоять за кассой, мне никто не скажет там быть просто водителем. При всем моем уважении к любой профессии нужно объективно понимать, что если я умею делать сложные задачи, если я умею решать какие-то действительно важные задачи, которые стоят перед компанией, перед руководством компании, перед менеджментом, и я умею, то мне, соответственно, дают высокий статус, мне дают высокую зарплату, меня наделяют полномочиями, ответственность, дают помощников. То есть, соответственно, моя дальнейшая жизнь, она относительно легкая. И поэтому, если я приобрел в себе знания и компетенции для того, чтобы, к примеру, быть директором какого-то завода, то в обучении я прошел тяжелый путь. Но дальше моя позиция директора завода, она относительно уже мне легче. А если я этого всего не делал, обычная женщина, она всего этого не делала, и она просто всю свою жизнь проработала уборщицей на этом заводе, то ей учиться ничему не пришлось, но ее финансовая жизнь каждодневная тяжелая. Поэтому принцип простой. В обучении, если ты вкалываешь, потом в финансовой жизни тебе легче. Если ты идешь по самому легкому пути, по пути наименьшего сопротивления, ничему не учишься и приходишь делать ту работу, которую могут рядом с тобой делать еще там 3 миллиона украинцев, ты будешь получать очень маленькие деньги. Вот такой вот принцип.
Ну, тобто, і мені сподобалось те, що ти сказав про 30 років, про екватор, да? Що у нас там у молодих людей до цього віку є, реально є профіцит, є без ліміту, можна так сказати, да? Часу, енергії, але після того, якщо не інвестувати правильно, то почнеться проблема.
Да. Да, да, да. Хорошо.
Друзі, коротка пауза, і за декілька секунд ми повернемось в ефір.
Мрії не працюють, доки не працюєш ти. В ефірі передача «Про гроші» з Дмитром Остапенко та Русланом Хабло.
Що ж, друзі, це програма «Про гроші», як ви чули, і ми йдемо далі.
Да, и мы подошли к такой самой важной теме, которую мы сегодня хотим осветить в этом эфире. Это распределение финансовых потоков у трех классов людей. Вот здесь важно понимать, что у каждого человека, вне зависимости от того, чем он занимается, у него есть сегодня какой-либо доход. Это может быть карманные деньги, которые дали родители, это может быть стипендия, это может быть пенсия, это может быть зарплата, предпринимательство, все что угодно. Ну, у любого человека у него есть какой-то свой доход. Может быть, самый маленький, но он все равно есть. Дальше у нас есть расходная часть. Это то, куда мы тратим деньги. Здесь все понятно. Купили футболку, купили гамбургер, купили себе там пиццу, заплатили за проезд. Это расходная часть. Здесь все очень просто. И дальше мы подходим к такому понятию, что все вещи, которые нас окружают, можно разделить примерно на две части. Есть первая часть – это активы, и вторая часть – это пассивы. Что такое актив? Говоря простым языком, актив – это что-то, что кладет деньги мне в карман. То есть, к примеру, если я покупаю какую-либо технику, это может быть ноутбук, и этот ноутбук помогает мне в работе, я в нем делаю там презентации, монтирую видео, в фотошопе обрабатываю фотографии.
Я зрозумів, це буде актив.
Да, это будет актив. Тот же самый ноутбук, который я покупаю, играю там в танчики или играю в доту или в Counter-Strike, этот же самый ноутбук для меня будет пассивом, потому что он забирает мое время, мою энергию, и при этом еще нужно оплачивать интернет. Это расход.
Интернет, светло, я не знаю, ремонтувати, да. То я
апгрейдить. В некоторых играх даже надо еще покупать какие-то там эти артефакты, ну, я далек от этой темы.
Слухай, це як с машиною, да?
Да.
Мы там, ну, я десь почув цю ідею, що дешевше їздити на таксі, ніж хочеш купити свою автівку і робити, ну, знаєш, там технічне обслуговування, заправляти.
Ну, тут як посмотреть. Допустим, я считаю своє время, я понимаю, що время ожидания таксі, время в таксі, оно мне как бы некомфортно. Я, допустим, несмотря на все пробки, несмотря на все там расходы, связанные с парковкой автомобиля, с СТО автомобиля, там, с многими страховками и всем прочим, я все равно выбираю ездить на своем автомобиле, потому что это прежде всего время. Ты не можешь в такси там вызвать и сказать, там, жди меня здесь, я через 5 минут вернусь, там, как бы, ну, или можешь, но на системном уровне это тяжело. То есть таксист, он сел и поехал по своим делам дальше. Ты не можешь закинуть сумку со спортивными своими одеждой,
це
вещами.
Це з тобою, дивись. А якщо ми беремо іншу людину, такого, ну, наприклад, як мій батько, звичайний робітник, який придбав автомобіль, і він у нього стоїть в гаражі, і він для того, аби лише там з'їздити на дачу, або там, ну, ще щось. Мені здається, що тут це, ну, знаєш, воно...
Як... Може бути, ну, може бути. Я просто, всі люди, яких я знаю, які свої автомобілі приобрели, і які на своїх автомобілях, вони, як правило, вже не повертаються ні к общественному транспорту, ні к таксі.
Це некомфортно.
Да, це как бы, гра на поніження, тобто тут вже тяжело. Якщо це якийсь дачний варіант, лаунж-зона, то чому ні? Може бути, тоді це не оправдано, якщо це раз в місяць. Але якщо ти кожен день передвигаєшся на великі розстояння, автомобіль, він просто життєво необхідний. Вот. Поэтому, когда ты, допустим, вот, на примере активов и пассивов, когда может быть автомобиль пассивом? Это когда ты его просто купил, и ты с друзьями на нем катаешься по городу, слушаешь музыку, и ты как бы просто вот куролесишь. Вот тогда этот автомобиль является пассивом. Если же этот автомобиль, на который ты установил там, приложение Uber там, или Уклон, и начинаешь на нем таксовать, это будет активом. Или же благодаря автомобилю ты успеваешь на большее количество встреч, зарабатываешь больше денег. Поэтому одна и та же вещь в руках одного человека может быть активом, в руках другого человека может быть пассивом. И вот здесь нужно понимать, как распределяется финансовый поток у бедного человека. Мы сейчас это покажем вам на картинке. Вот. И будет выглядеть это следующим образом. То есть у нас наш человек, он все, что заработал, он сразу же взял и это все потратил. То есть весь свой доход, который он получил, сразу же превратился в расход, и он человек с этими деньгами расстался. Вот. Если мы говорим про средний класс дальше, то здесь уже нужно понимать, что у среднего класса у него уже будет немножко другое распределение. Средний класс, он часть своих доходов направляет в пассивы. Они покупают тур в Египет.
Роблять своє життя більш комфортним, красивим, да?
Да, да. То есть это тур какой-то за границу, это покупка в лизинг, там, допустим, там, это лизинг автомобиля или там кредит на автомобиль. Это может быть еще что-то, там, дорогие брендовые вещи, а там, последняя техника, там, айфоны, там, техника Apple и прочее. То есть это то, что конкретному человеку больше денег никак не принесет, но за него нужно будет или ежемесячно выплачивать какую-то рассрочку кредит, или просто оно садится мертвым грузом или впечатлениями у него в жизни.
Поделюсь я также с своими какими-то, знаешь, пережитим. Коли почав сам заробляти і непогано заробляти, почав випивати там по декілька чашок кави на день. Знаєш, так, на початку це для мене було одна чашка там на тиждень, можливо, зайти там посмакувати такий, знаєш, класний капуч. Моя зарплатня там вдвічі збільшилась, і я почав, не рахувати, просто п'ю каву, знаєш, по три рази на день. І я такий сів з одного разу, знаєш, там підбив такий. Ого, божечки, скільки я витратив в місяць на каву.
Да, да, у нас теж недавно була така історія з супругою. Ми ведемо там програму по учету. Я об этом немножко дальше расскажу, там теж буде пару интересних мыслей. Вот. А что касается денежного потока богатого человека, он принципиально отличается от денежного потока среднего класса и бедных людей. И в чем ключевое отличие? Богатые люди, они часть своего дохода направляют именно в... Да, вот направляют именно в активы. То есть получается вот такая вот петля, когда доход, он садится в конкретно банковский депозит, в машину, которая таксует, он оседает, может быть, в каком-то недвижимости, которая приносит арендную плату, может быть, это какие-то другие инвестиции, их на самом деле может быть много. Здесь очень важно понимать, что здесь нужна мудрость, здесь нужна финансовая грамотность, и нужно, чтобы человек четко уже понимал и был готов к этим инвестициям и понимал, как и куда ему, зачем вкладывать эти деньги. Поэтому, если человек говорит, у меня есть $1000, куда мне их вложить, это очень яркий индикатор того, что он к инвестициям не готов. Люди, которые готовы к инвестициям, у них нет вопроса, куда вкладывать. Они видят огромное количество возможностей, они знают, как деньги можно приумножать. И поэтому, если человек задается вопросом, куда мне вложить деньги, это говорит о том, что ему пока их вкладывать рано куда-либо, кроме своей головы и кроме своего образования.
Научатись.
Да. Угу. Поэтому самых два классных актива, которые есть, это время и это... Да, мозги. То есть, если человек вкладывает в любые вещи, которые экономят или высвобождают его время, более мощный компьютер, который более быстро работает, тот же самый транспорт свой, может быть, нанимает личного помощника, у него там с него огромное количество его задач каких-то уходит. Просто все, что высвобождает время, это самый важный актив. И то, что мозги. То есть, да, как ты принимаешь решения, потому что люди... каждый день думают, каждый день о чем-то там принимают какие-то решения, но мало кто задумывается о том, что качество принимаемых решений можно постоянно улучшать.
Я тебе вірно зрозумів? Тобто ти маєш на увазі, що, ну, знову ж таки, коли ми говоримо про звички, що називаючи людиною там бідний, середній клас або багатий, це тільки про, знову ж таки, про мислення, це не обов'язково про наявність грошей, да? Це люди, які розуміють, ну, різницю між пасивом, активом. Ну, може, на практиці, напевно, це є різниця, але я кажу про те, що в голові твориться, да?
Звісно, да. Тобто чоловік становиться бідним або багатим спочатку в своем мышлении, исходя из своих убеждений. И мы убеждениям посвятим отдельную передачу. У нас будет передача, в которой мы именно конкретно будем разбирать убеждения, которые есть в голове у людей. А тут нужно понимать, что сначала человек формирует определенный слой своих привычек, происходит это на автопилоте, а потом это приходит к тому, что он, там, допустим, становится бедным. То есть у него есть привычка ходить на работу, много работать, не задавать вопросов, футболить от себя ответственность, делать самый минимум.
И вытрачать все, что зарабатываешь.
Да, и зарабатывать там, все тратить, все, что зарабатываешь. То есть это определенный набор привычек, он приводит к финансовым проблемам.
Слухай, добре, як тоді практично? Як... ну, розпочати, заощаджувати, як розпочати, ну, звідкіля він береться можливість там робити цей пасив, актив і взагалі інвестувати, ну.
Ну, если, допустим, человек уже четко пришел к мысли, что ему нужно научиться откладывать, здесь вам нужно понимать, что это, как и мускулы, это набор просто привычек, когда человек ходит в зал и... Да, и он просто в зале занимается, это набор его привычек. Если мы говорим про привычку откладывать, это тот же самый мускул, его можно спокойно натренировать. Каким образом? Если это студент, если это молодой какой-то человек, у которого сегодня мало денег, если студенту подойдет, подойдет любому, кто зарабатывает больше. То есть студент, у которого мало денег, это может быть простой очень лайфхак. Можно откладывать одну гривну в первого числа. 2 числа можно откладывать 2 гривны, 3-го 3 гривны, 4-го 4. Каждый день откладывать на гривну больше. И вот с этого можно начать. То есть такие деньги есть у всех. Просто 30 числа ты откладываешь 30 гривен. И у тебя сформируется привычка что-то откладывать. Ты будешь видеть, как твой там банковский счет, копилочка какая-то, твой депозит там, или банка какая-то, куда ты вкладываешь, она будет потихоньку наполняться деньгами. Очень важно здесь, когда ты начинаешь откладывать деньги, очень важно, чтобы ты не мог эти деньги использовать, когда ты захочешь это сделать. Важно научиться самого себя защищать от этого. Поэтому, если это, там, допустим, какой-то банковский депозит, пусть это будет депозит, который ты не можешь досрочно расторгнуть. Если ты накапливаешь деньги еще в каких-то других активах, еще как-то, пусть это будет место, которое ты не можешь залезть и забрать туда деньги, когда вышел там какой-то новый телефон или тебе срочно понадобились на что-то финансы. Важно вот начать с маленького.
Супер. На жаль, час як пісок, як вода. Наш ефір майже завершено. Давай тезисно, буквально декілька слів про те, що сьогодні говорили, і будемо прощатись.
Да, время действительно очень быстро так пролетает у нас. В общем, мы сегодня немножко поговорили о том, какие основные четыре ресурса доступны каждому человеку. Это деньги, время, энергия и статус. И от того, как вы распределяете для себя эту линейку приоритетов, будет зависеть того, чего, сколько у вас чего будет. То есть, если делаем ставку на деньги, скорее всего, их не будет, просто потому что мы тогда свой рабочий день продаем достаточно дешево. Если мы все-таки научимся мыслить категориями времени и энергии, научимся высвобождать свое время, свою энергию, то деньги вслед за такой моделью будут подтягиваться и в достаточно больших количествах. Мы говорили о том, что существует два вида вещей, которые нас окружают. Это активы и пассивы. То есть актив – это что-то, что деньги кладет нам в карман, пассив – это что-то, что деньги забирают. Mm-hmm. Если я научусь окружать себя активами и научусь приобретать активы, у меня каждый месяц мои финансовые результаты будут прирастать, мой доход будет каждый месяц прирастать. Если же я окружу себя, наоборот, пассивами, то каждый месяц буду тратить все больше и больше, да, будет все сложнее. У бедного человека денежный поток очень простой, он все, что заработал, сразу все потратил. Средний класс, они еще могут приобрести себе за счет более высоких доходов, они могут приобрести себе какую-то там поездку за границу или купить себе более дорогой автомобиль или более дорогие шмотки. А богатые люди часть своего заработка направляют именно в активы и благодаря этому зарабатывают все больше и больше и больше. Поэтому финансовая грамотность – это дело выбора, и научиться откладывать деньги – это всего лишь навык, привычка. Начать можно хоть с одной гривны, главное – научиться это делать.
Друзі, не будьте бідними, будьте багатими. Все в наших руках і в нашій голові. До побачення. Сподіваюсь, ми були для вас не тільки цікавими, але й корисними.
Да, всім пока, з Богом.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.